Всем привет! Привет, друзья! Привет, Алекс! Привет всем, кто нас слушает. Наш еженедельный вечером в среду эфир. Пишите нам в комментариях, все ли у нас хорошо с трансляцией, хорошо ли нас слышно, хороший ли звук и видео. Событий у нас, как всегда, очень много. Постараемся уместить. Есть определенный дисклеймер, которым я обязан с вами поделиться. Я тут сижу с больной спиной. И в какой-то момент я могу покинуть кадр. И у меня, значит, и у нас будет сольный полет Алекса на какое-то время. Но пока я держусь. Вот. И к нашим обязательным объявлениям, всем, кто к нам подключается, всем, кто смотрит нас в онлайне, и всем, кто смотрит нас в записи, неважно где, обязательно ставьте лайк этому эфиру, обязательно подпишитесь на наш канал. Это Кушнир в Ютубе, это Марк Новиков в Ютубе, это Алекс Кушнир в Фейсбуке, Марк Новиков в Фейсбуке, Кушнир на проводе в Телеграме и Марк Новиков в Телеграме. Чтобы ничего не пропускать, кроме этих эфиров, у нас там полно другого разного контента. Да, спасибо, Майк. Вот, соответственно, у нас какая главная тема этой недели, без всяких сомнений, это атака Ирана и, значит, ее, собственно, подготовка, ее реализация, то, как она прошла, то, какая была реакция и, возможно, ответная реакция Израиля на нее, которая вот, судя по всему, готовится или будет. Давай начнем с самого начала. Я повторю какие-то общие моменты того, что произошло, и потом мы обсудим, могло ли это быть иначе и вообще как это можно оценить. После ликвидации регионального лидера Хизбаллы, Корпуса стражи исламской революции в Ливане и в Сирии, координатора иранских сил в регионе, генерала и его заместителей, в Сирии иранцы пообещали Израилю ответ. Израиль, кстати говоря, до сих пор не взял на себя ответственность за эту ликвидацию, но, тем не менее, иранцы пообещали ответ, и впервые в истории они нанесли удар по Израилю не с территории своих прокси, то есть, точнее, не только с территории своих контролируемых сателлитов, но непосредственно со своей территории и своим собственным оружием. Было запущено более там, 300 единиц различного вооружения, более 120, судя по всему, баллистических ракет, несколько десятков крылатых ракет, и все остальное – это вот дроны камикадзе, причем разные, судя по всему. Запускали они их в основном из Ирана, что удивило всех. Были также запуски из Ирака и некоторые запуски из Йемена, но основная часть удара именно была из Ирана. Они выбрали для атаки два региона – это Голанские высоты и юг Негева, авиационная база, там находится база ВВС Израиля и все, что вокруг нее. Вот эти два региона они выбрали в качестве, значит, целей. И в какой-то момент они запустили беспилотники. Когда беспилотники начали подлетать, они запустили ракеты, потому что ракеты летят быстрее, значит, крылатые там 2 часа, а баллистические всего там 10-15 минут. Соответственно, к моменту, когда сюда начали подлетать к Израилю беспилотники, они выпустили ракеты. Основная часть и ракет, и беспилотников была сбита, не доходя до территории Израиля, то есть над территорией Иордании, над территорией Ирака, над территорией Сирии. Но часть ракет были сбиты уже над территорией Израиля, и кажется, одна из ракет все же попала по вот, базе Неватим на юге Негева и повредила там какую-то пустырь, ну, взлетно-посадочную полосу немного в одном месте, и там, по сути, ударила по пустырю, судя по фотографиям, которые мы получили от Цааля. Теперь, что самое важное, да, атаку удалось отразить успешно с 99% эффективностью благодаря участию в отражении этой атаки коалиции. Коалиция стран региональных, то есть в ней участвовали, мы уже можем подтвердить, и Саудовская Аравия, что для всех было огромным сюрпризом, особенно публичность того, что они это сделали, они опубликовали у себя на официальном сайте королевской семьи, то, что они действительно принимали участие, и Иордания, которая тоже сбивала дроны, по всей вероятности сбила несколько десятков дронов и ракет на своей территории своими собственными силами. Кроме того, в операции с нашей стороны, вот в защитной этой операции принимали участие британские силы, американские силы, ВВС и ПВО, и, по всей вероятности, еще некоторые другие европейские страны, я так понимаю, что французские и даже, возможно, немецкие силы принимали участие в работе над сбитием этих ракет. Вот, это то, что произошло. в Израиле все были на иголках, да, мы все ждали там, что произойдет, как произойдет и что будет дальше, да. Всех удивило, что во время атаки не начался ответный удар, то есть все думали, вот-вот сейчас они ударят, и будет во время этого ответный удар или сразу после. Тем не менее, Израиль решил выждать паузу, и мы сейчас находимся вот в этой паузе. Во-первых, у меня к тебе первый вопрос, вот после этого пространного, значит, введения, как ты оцениваешь вообще всю эту атаку, что главное мы можем из нее подчеркнуть, насколько она была успешной, насколько она была мощной, предсказуемой, непредсказуемой, все твои мысли на этот счет.
Ну, знаешь, на самом деле мыслей много, я только тебя поправлю, было 4 попадания по территории Израиля. Насколько я знаю, 3 попали в авиационную базу Невотин, там было чуть-чуть повреждено здание, как ты сказал, одна упала в пустыре, потому что нужно понимать, что военная база любая, тем более авиационная, тем более Невотин, она огромная, то есть там десятки квадратных километров, то есть от забора до самой базы там куча-куча пустыни, и пострадавшая была одна бедуинская девочка, на которую упали осколки, которая тяжело ранена, и еще осколки посыпались на город Ум-эль-Фахм, то есть на самом деле поразительная история. Атака Ирана по Израилю, и пострадали только мусульмане. Вот. Но это так, курьез. А на самом деле мыслей действительно много, потому что нужно разобраться, во-первых, как мы дошли до ситуации, при которой Иран осмеливается обстреливать территорию Израиля из Ирана, непосредственно из Ирана, иранским оружием, при этом сделав этому предварительную огласку. Нужно поговорить о результатах этой атаки, о том, насколько международная коалиция действительно помогла и насколько, что было бы, если бы этой международной коалиции не было. И мне кажется, нужно ответить себе на вопрос, а что дальше? Что делать правильно, что делать неправильно? Ты знаешь, меня поражают люди, у которых есть четкое сложившееся мнение по этому поводу. Потому что я на самом деле не завидую тем людям, которые сегодня должны принимать решение, атаковать Иран, не атаковать Иран, как атаковать Иран, к чему это приведет, и последствия, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, мне кажется, давай начнем по порядку, да?
Да.
То есть после того, как Израиль уничтожил очередного генерала, кстати, это не первое, нужно тоже это понимать. То есть это не первое уничтожение генерала. Мы уничтожали генералов неоднократно и по различным заявлениям иностранных СМИ и на территории Ирана тоже. То есть это не первый раз, поэтому, в принципе, мне кажется, что здесь израильская разведка, наверное, допустила мискалькуляцию и не ожидала, что ответом Ирана будет именно ракетная атака с территории Ирана. То есть Иран на сегодняшний момент пытается, наверное, изменить формулу реакции на те или иные действия Израиля, поставив, так сказать, новое уравнение, при котором любая атака Израиля по интересам, а уж тем более по территории Ирана, будет вызывать вот именно такого рода ответ. То есть, мне кажется, в стратегическом плане мы не выиграли, это мягко говоря, да, потому что, то есть, если сейчас не изменить ситуацию, не сделать что-то, что вернет уравнение в ситуацию до 1 апреля, то, в принципе, получается, что на Израиле лежит очень серьезное ограничение по сдерживанию Ирана на своих границах. Ведь есть такое понятие, называется Мабам. Это Маараха бен Мильхамот, то есть война между войнами, который Израиль ведет на протяжении многих лет, сдерживая попытки Ирана усилить своих прокси в Сирии и обеспечить Хизбаллу более точным, более современным оружием. Потому что мы знаем, что Израиль, уже даже наши министры балаболы много об этом говорят, о том, что Израиль там атакует те или иные объекты в Сирии и в Ливане, Хизбаллы, и не только Хизбаллы. Вот. И сегодня, в принципе, после ночи в Моцей-Шаббат, любая такая атака Израиля может повлечь за собой прямую атаку со стороны Ирана. То есть действовать нужно. Как действовать, это очень сложный на самом деле вопрос. Я думаю, что мы о нем поговорим дальше. То есть, что касается самой атаки. Атака была спланирована таким образом, что вначале были выпущены беспилотники, которые по времени полета должны были долететь до Израиля в течение, там, по-моему, 8 часов. После этого были выпущены более быстрые крылатые ракеты, и после этого были выпущены баллистические ракеты. То есть, в принципе, задача была таким образом, чтобы все вот эти вот летательные аппараты прилетели примерно одновременно. Израиль вместе с Соединенными Штатами Америки действовал по тактике так называемой активной обороны. То есть в воздух были подняты все израильские, практически все израильские ВВС, Кстати, в воздух подняли и борт премьер-министра Канав Цион для того, чтобы избежать попадания в него. Вот. И, в принципе, велась такая, знаешь, атака, охота, я бы даже сказал, на иранские беспилотники над, в небе Сирии, в небе Иордании, в небе Ирака, то есть практически по всему региону. В воздухе были израильские самолеты, в воздухе были американские летчики, и, насколько мы знаем, в воздухе были иорданские летчики тоже. Все остальные страны, и британские, кстати, тоже. Все остальные страны, Франция, которая с помощью своего флота помогала находить этих самых, эти самые летательные аппараты, и Иордания, которая, ну, во-первых, открыла небо для израильских истребителей, а во-вторых, тоже с помощью своих радаров помогала, в принципе, их обнаружить. То есть именно вот с помощью вот этой вообще на самом деле потрясающей координации удалось отразить эту атаку. Что было бы, если бы не было этой международной коалиции? Я думаю, что результаты были бы все равно хорошими, но они были бы хуже. Потому что нужно понимать, что израильская система ПВО, она в принципе такая, знаешь, многослойная. То есть есть Кипат Барзель, которая отражает мелкие, близкие летательные аппараты, ракеты сбивает. Есть Келя Давид, который работает на более дальние расстояния. Есть Хэтс. Да. Есть Хэтс-2 и Хэтс-3, которые, в принципе, работают на баллистические цели. Ну и, конечно же, есть летчики ВВС, то есть самолеты F-16 и F-35, которые вот именно просто занимались охотой. Я не знаю, как кто видел, ребят, кто не видел, есть достаточно много кадров о том, как это происходило, то есть записи самолетов-летчиков, их переговоры по рации, на самом деле это потрясающе. Но если вот до этого момента сделать какие-то выводы, то мне кажется, что основной вывод заключается в том, что вот это вот стратегическое сотрудничество, вот этой вот международной коалиции, которая, в принципе, создалась head-hop, ее не было до этого. То есть об этом много говорили, но она никогда не была создана. Это, мне кажется, самый стратегический, если есть какой-то успех во всей этой операции, я имею в виду на уровне стратегии, да, я не говорю о тактическом успехе, о том, что мы сбили 99% летательных аппаратов, то вот если есть какой-то стратегический успех, то есть шанс действительно создать вот эту вот международную сильную коалицию в регионе, потому что после такой атаки все соседи понимают, какая угроза исходит от Ирана. И Саудовская Аравия, и Иордания, и Египет, который, кстати, тоже заявил еще до атаки, что если над его небом, в его небе будут пролетать иранские летательные какие-то объекты, они будут сбиты. Понимаешь? То есть, в принципе, сейчас у Израиля есть, ну, в принципе, два выбора. Да? Первый выбор – быть уличным хулиганом, да, и сказать, вот меня стукнули, сейчас я врежу, понимаешь? А с другой стороны, учитывая то давление, которое сегодня есть со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны европейских стран, наших партнеров по коалиции, не реагировать, может быть, стоит пойти на какие-то уступки для того, чтобы создать вот эту вот региональную коалицию. Вот, в принципе, вот это вот основная дилемма, которая сегодня стоит перед лидерами. Мне кажется, что однозначно правильного ответа нет. Почему? Потому что, как я уже сказал в самом начале, сам факт этой атаки – это уже стратегическое поражение Израиля. То есть теперь мы находимся в состоянии, что мы потерпели стратегическое поражение, и теперь мы должны минимизировать ущерб. Каким образом правильно это сделать? Можно это открыть для дискуссии. Ребят, если у вас есть какие-то идеи, пишите ваше мнение, потому что, в принципе, в данном случае нет монополии на мнение. Мне кажется, что каждое мнение может иметь какой-то резон, его можно обсудить. Понятно, что все мы это делаем, у нас нет полной картины и полной информации, но мне кажется, что та информация, которая публикуется, ее достаточно для того, чтобы достаточно правильно проанализировать то, что происходит.
Два вопроса у меня к тебе. Сейчас я их задам, пока не пропаду. Первый вопрос – это объясни мне природу реакции США. То есть понятно их участие, что мы железно стоим, стражи интересов Израиля, мы будем защищать нашего партнера и друга. И Байден опять повторил свое «don't». Когда у тебя есть диспозиция, да, когда говоришь «не делай», да, обычно есть санкция, что будет «если». Так вот мы увидели «не делай», мы увидели поддержку при сбитии ракет, мы пока не видим санкцию. Значит, начались эти разговоры про санкции против Ирана заново. Я хотел бы напомнить канву, я вот покопался тут, это поразительно. История про санкции против США против Ирана, им уже больше 40 лет. Я начал читать тут на днях книжку, вот она у меня тут рядом, книжка дневников, вот такая толстая, Рейгана, президента Рейгана. Вот он в 81 году пришел к власти. У него через 6 дней после того, как он инаугурация прошла, запись в его дневнике. Значит, встречался с, значит, ЦРУ, ФБР, там, и секретными службами, обсуждали Иран и терроризм, обсуждали санкции против Ирана и обсуждали возврат заложников, которые Иран, если ты помнишь, тогда как раз в 1979 году, до 1981 года удерживал, захватил посольство, удерживал 66 заложников. Это было 43 года назад. Теперь смотри, они обсуждают санкции, он, значит, убрал санкции, они в итоге обменяли этих заложников на 7.9 миллиардов долларов тогда. Соответственно, и сняли санкции, которые Картер до этого ввел. Это вот в этом первом его сообщении записано, 43 года назад. Теперь, если проследить вот с тех пор, примерно каждые там 5-8 лет, значит, происходило следующее. Иран создавал себе какую-то из воздуха, значит, ситуацию, например, брал заложников или угрожал созданием ядерной бомбы или еще что-то, да, и каждого нового президента США раскручивал на какие-то, значит, услуги взамен на то, чтобы он это не сделал. Понимаешь, да, взять человека за ухо, держать его, сказать, вот сейчас ты мне отдашь свой завтрак, я тогда тебя отпущу. И вот каждый
ухо не оторву, да.
Да, каждого президента, не понимая, как бы, не видя стратегическую в ретроспективе эту ситуацию, он повторял и повторял. Вот если к нашему времени вернуться, то есть это Обама отменил, как ты помнишь, основные санкции против Ирана, освободил им кучу денег. С этим связывают основной скачок технологический Ирана, связанный вот с дронами, с беспилотниками и с баллистической программой. Как раз тогда она взлетела, потому что они тогда смогли получить вот эти вот технологии, вот эти чипы и все прочее, что они начали использовать. Потом пришел Трамп, как мы знаем, он все там отменил, значит, ввел опять все полные санкции, закрутил, перестал с ними разговоры, просидел 4 года, пришел Байден. Что сделал Байден? Он разморозил деньги, замороженные ранее в рамках санкций при Трампе, на 10 миллиардов долларов. Взамен тоже на какие-то там, значит, уступки, взамен на что-то. Вот то же самое, что сейчас происходит с хуситами, если ты обратил внимание. Сейчас в Соединенные Штаты начали торговаться с хуситами, с террористами, на предмет того, чтобы их исключить из списка террористических организаций, если они перестанут атаковать суда, значит, в Красном море. Это поразительно просто. И вот сейчас мы дошли до ситуации, когда США говорят Израилю, не нападайте, да, мы сейчас применим по отношению к Ирану очень злые санкции. Мы знаем, что с этими санкциями происходит последние 40 лет, да. Теперь у меня к тебе вопрос. Почему так происходит? Почему такая позиция у США? С чем это связано, вот с твоей точки зрения? Глобально, вот стратегически с чем это связано? И что нам ожидать? Вот чем это все закончится, этот торг? Каким будет ответ Израиля? И как на это отреагирует наш вот главный партнер и союзник? Я сейчас пока видео отключу, но я тебя прекрасно буду слышать.
Да, окей. Пока Марк проводит свои лечебные процедуры, я попытаюсь ответить на его вопрос. Значит, на самом деле... Подожди, меня тоже почему-то не видно. Почему меня не видно?
Ой, что-то не то произошло.
Так, что-то у нас не то. Марк, я почему-то тут два раза. Да, вот так. Я надеюсь, что меня видно. Так вот, Макс спросил вопрос по поводу стратегии Соединенных Штатов Америки по отношению к Ирану. И сделал такую историческую ретроспективу, начиная с Рональда Рейгана, который, в принципе, был первым, наверное, после Картера, который начал вести торг с Ираном, и это продолжалось, на самом деле, на протяжении всей истории, уже на протяжении 40 лет. Значит, ну, я не буду так далеко заходить, могу только вот напомнить, что действительно есть две таких основных стратегии. Да? Стратегия Байдена и Обамы, потому что, в принципе, это одна и та же стратегия, и стратегия Трампа. Значит, Обама и Байден пытались найти какие-то дипломатические решения вопроса с Ираном. Договор, вы помните, который был тогда подписан Обамой. Вот. И именно пойти по дипломатическому пути, торгуя с Ираном, для того, чтобы каким-то образом исправить ситуацию и уменьшить угрозу, и уменьшить продвижение Ирана к ядерному оружию. На самом деле, я считаю, что договор, который подписал Обама, был плохим договором, но, к сожалению, то, что сделал Трамп, отменив полностью договор, привело абсолютно к обратным результатам. Именно за вот эти годы, пока не было, и сегодня тоже, на самом деле, нет договора с Ираном, иранцы смогли дойти до ситуации, при которой сегодня их отделяет от ядерного оружия только решение. То есть, если они принимают политическое решение о том, что они могут и хотят и готовы пойти на этот шаг, то уже на сегодняшний день, в принципе, никто их остановить не может. И Если посмотреть на ситуацию с нашей стороны, да, то есть, в принципе, мы пытаемся обсудить и защитить интересы Израиля, то мы можем сделать все для того, чтобы повлиять на стратегию Соединенных Штатов Америки. Но прежде всего мы должны думать о том, какая стратегия должна быть у нас, принимая во внимание ту стратегию, которую ведут Соединенные Штаты Америки. То есть высказывание Байдена «don't» по отношению к Ирану должно иметь какой-то результат. То есть должен быть какой-то фидбэк, какой-то ответная реакция Соединенных Штатов Америки на то, что вот этот вот «don't» был абсолютно проигнорирован. Естественно, вся история с введением каких-то там дополнительных санкций и так далее абсолютно не приведет никаким результатам, потому что мы знаем, что да, это влияет на экономику Ирана, но тем не менее абсолютно никак не сдерживает или совсем чуть-чуть сдерживает поведение Ирана. Поэтому, в принципе, как всегда, в данном случае мы должны надеяться на себя. И тут перед израильским правительством стоит, в принципе, очень серьезная дилемма. То есть, с одной стороны, надо как-то отреагировать для того, чтобы изменить то новое уравнение, которое нарисовал Иран. С другой стороны, отреагировать нужно так, чтобы не поссориться с нашими партнерами по этой самой коалиции. И желательно так, чтобы Иран не сдержал свое обещание отреагировать на нашу реакцию. Вот это вот на самом деле очень сложная задача. На самом деле, вот уже опубликовали это в ту ночь. В ночь атаки было предложение атаковать немедленно. То есть еще до того, как иранские летательные аппараты различные долетели до Израиля, атаковать. Причем виды атаки обсуждались абсолютно разные, начиная от именно авиационной атаки по военным объектам Ирана до кибератак, включая там, я не знаю, полное отключение электричества в Тегеране. По моему мнению, такого рода атака, то есть своевременная атака во время атаки со стороны Ирана, могла быть очень эффективной, причем как на стратегическом уровне, так и на психологическом уровне. Но, к сожалению, этого сделано не было, это теперь уже в прошлом. Время идет, и чем больше дней проходит, тем меньше у нас есть легитимации каким-то образом отвечать и реагировать. Марк вернулся к нам, как ты?
Да, я с вами, я жив, да.
Да. Вот, то есть каким-то образом отвечать и реагировать. Поэтому, как я сказал в начале эфира, ситуация абсолютно совсем непростая, и на фоне того стратегического поражения, которое мы уже понесли, потому что сам факт вот этой атаки – это стратегическое поражение, то сейчас нам нужно максимально минимизировать вот это вот поражение, максимально минимизировать тот ущерб, который был нанесен. Опять же, я считаю, что было большое очень упущение, что не было применено никаких атакующих шагов именно во время атаки со стороны Ирана. То есть сюда летели беспилотники на протяжении 8 часов. Причем иранцы это не скрывали, они снимали это, они показывали это по всему миру. И мы должны были реагировать в тот же самый момент. Тем более, что мы прекрасно знали, что такая атака готовится, и сами могли подготовиться. Факт, что оборонительная тактика была подготовлена на ура. Но почему не было подготовлено атакующей тактики, я на самом деле затрудняюсь ответить, потому что я считаю, что нет никакой причины, тогда на тот момент не было никакой причины, чтобы не атаковать Иран, потому что тогда, в принципе, это бы закрыло бы уравнение. Вот вы, ребята, выстрелили по нам, мы тут же отреагировали.
Мы все сбили, что к нам летело.
Не просто все сбили, мы еще вас атаковали, вот теперь мы квиты. Вот теперь вот этот вот инцидент исчерпан. Понимаешь? А сейчас из-за того, что мы, как всегда, действуем последовательно, то это может повлечь за собой вот такой пинг-понг. Мы сейчас выстрелим по ним, они снова выстрелят по нам, и вот этот вот пинг-понг, в конце концов, приведет к очень серьезной эскалации. Вот. Поэтому мне очень жаль, что и премьер-министр, и министр обороны не приняли вот это вот предложение на атаку именно во время атаки Ирана.
У меня, знаешь, какой вопрос? Вот это фигурирует уже давно в соцсетях, но это я вот задавал его еще когда все только началось. У Израиля сейчас появилась впервые в истории легитимно при поддержке международного сообщества возможность уничтожить иранскую ядерную программу. Она появилась вот в момент атаки, да? То есть в момент атаки можно было попробовать, по крайней мере, атаковать эти объекты, проверить их тоже на прочность, да? Я не знаю, решится ли сейчас на это руководство, вот, исходя из того, что ты говоришь, да, уже вроде как да, вода утекла. Но на что-то-то они решатся, какие-то объекты они ведь точно атакуют, да, какие-то, может, порты или, наоборот, безлюдные объекты где-то вдали, там, в пустынях, да, в Иранске. Но как ты думаешь, решатся ли они атаковать иранские ядерные объекты сейчас?
Думаю, что не решатся по нескольким причинам. Во-первых, понятно, что атака по ядерным объектам приведет к полномасштабной войне. Во-вторых, нужно понимать, что это не ядерный реактор в Ираке или там в Сирии, который был уничтожен в течение одной атаки. У меня есть чуть-чуть информация о том, как выглядит иранская ядерная программа, где она находится и как она защищена. То есть это не... То есть решение ядерной программы Ирана не будет с помощью какой-то там одноразовой авиационной атаки. То есть там все очень сильно защищено.
Они находится, в скалах делают...
Находится очень глубоко под землей, и поэтому это все... То есть все сказки о том, что давайте сейчас мы поднимем две эскадрильи и разбомбим все иранские реакторы, они абсолютно беспочвенны. Смотри, принятие решения об атаке Ирана для того, чтобы поцарапать им, я не знаю, какой-нибудь асфальт на какой-то отдаленной дороге, вот лучше не надо тогда. Понимаешь, то есть если реагировать, то нужно реагировать так, то, во-первых, им было больно, а во-вторых, так, чтобы мир понял, что им больно. И реагировать нужно с одной стороны. С другой стороны, нужно отреагировать так, чтобы не повлечь реакцию. Поэтому, в принципе, это, знаешь, такая патовая абсолютно ситуация, в которую мы затли, ну, просто потому, что была очень серьезная мискалькуляция.
Да. Слушай, вот еще про американскую реакцию, да. Мы видим, что сейчас американцы начали спешно в Конгрессе проводить вот такие эту, значит, военную помощь на там, 14,5 миллиардов долларов Израилю. Может ли быть связана вот эта задержка с ответом с тем, что Израиль хочет сейчас просто получить вот эти противоракеты, ведь достаточно много было потрачено противоракет там и всего прочего, да, вот сейчас, восстановить этот арсенал и готовиться к этому второму раунду вот уже с полными арсеналами? Или у нас всего достаточно в этом смысле, не нужно ждать каких-то поставок?
Ну, я думаю, что у нас достаточно всего, я думаю, что это абсолютно нормальный и естественный торг, который ведется каждый раз, когда Израиль хочет чего-то натворить. Американцы говорят, не творите, и ведется вот такой торг, ладно, давайте мы вам дадим вот это, давайте мы вам дадим то. Понимаешь? То есть это на самом деле, опять же, тактический разговор. Тут вопрос стратегии, понимаешь? Тут вопрос национальной безопасности и будущего нашего государства. Потому что если вот это вот уравнение новое вступит в силу, то наши действия на территории Сирии и Ливана будут очень сильно ограничены. Понимаешь? И вот это вот стратегическое поражение. Теперь если мы посмотрим на вот этот вот период, да, начиная с 7 октября и до 13-14 апреля, понимаешь, то есть случилось два самых, наверное, страшных или самых неудачных поражения Израиля за всю его историю. То есть 7 октября, то, что сделал Хамас, и 13 апреля, то, что Иран отреагировал на уничтожение генерала на территории Сирии. Понимаешь? То есть это все результат политики, во-первых, политики Страуса, о которой мы с тобой не раз говорили, а во-вторых, это результат вот этой, вот, знаешь, постоянной погони за какими-то сиюминутными победами на внутреннем фронте, абсолютно забывая, что Израиль находится в таком бешеном регионе с такими сумасшедшими угрозами.
Друзья, хотел бы обратиться ко всем, кто там смотрит сейчас. Обязательно во время трансляции, неважно, смотрите вы в записи, не сначала или в прямом эфире сейчас, поставьте, пожалуйста, лайк эфиру, подпишитесь на наши каналы. Это помогает нам распространять контент. У нас прошлый эфир очень хорошо зашел на разных площадках. Мы хотели бы повторить успех и вообще расти. Вы нам в этом смысле можете помочь. Я хотел бы тут еще раз сказать всем, что я сегодня с больной спиной, тут сижу на таблетках. Я вынужден буду отключить видео, но я с вами буду на связи, и мы продолжим задавать Алексу вопросы. И вот мой следующий вопрос – это разговор о том, может ли Израиль разменять ответ на Ирану на... наконец-то начало операции в Рафихе. Я вот сегодня видел в Твиттере, по-моему, у Элькина. В Твиттере я сегодня видел, как он публиковал фотографии, значит, с пляжей Газы, как там все люди уже давно, никакой войны там уже нет, все там у них хорошо, цены на муку упали в 10 раз, все. Жизнь налаживает, все понятно, это, ничего плохого в этом нет для мирных жителей, да. Но, тем не менее, цель Израиля не достигнут, Хамас контролирует всю ситуацию, административно управляет регионом, а в Рафихе там их 4 подразделения находятся до сих пор и так далее, да. Как бы что, начнется сейчас операция? А, я еще слышал, что 2 бригады вот сейчас призывают, значит, достаточно, кстати, 2 бригад. В общем говоря, может ли Израиль разменять вот этот ответ на операцию в Рафихе? Что для этого нужно? И будет ли это, может быть, параллельно? Или вообще как ты на это смотришь все?
Смотри, я считаю, что этот торг, если он действительно идет, то этот торг абсолютно, ну, во-первых, беспочвенный, а во-вторых, не приведет ни к каким результатам, потому что это не одно вместо другого. Потому что мы потерпели за эти полгода 2 стратегических поражения. Одно 7 октября и второе 13 апреля. И поэтому для того, чтобы выйти из этой ситуации, мы должны решить оба вопроса. Это не трейд-офф. Это не когда мы можем одно поменять на другое. Потому что все вот эти вот разговоры снова о Рафиях, и давайте будем заходить в Рафиях. Окей, ребята, чего вы говорите? Давайте уже заходите. Понимаете, то же самое с Ираном. Сколько можно разговаривать? Вы хотите стрелять? Стреляйте. Чего вы ждете? Понимаешь, вот это вот постоянно желание рассказать друзьям и поболтать, оно просто на самом деле сводит с ума. Но и ладно, если бы это было просто там какое-то, знаешь, хвастовство. Оно действительно наносит серьезный урон. Потому что сидит Синуар и смотрит, что в принципе в Газе жизнь возвращается примерно в более-менее нормальное русло. Как ты правильно сказал, цены падают, люди на пляже. Хамас возвращает себе всю административную власть. И он слышит вот эти вот бесконечные разговоры наших лидеров и наших политиков. Он говорит, ребята, ну окей, продолжайте разговаривать. Мы тут пока все устроим. Понимаешь, у нас есть 133 заложника. Мы будем только увеличивать наши требования, потому что вы абсолютно не готовы ничего делать. Понимаешь, что все те рычаги, которые были, их на сегодняшний день нет. Если сегодня мы заходим в вот этот вот абсолютно неправильный диалог и торг о том, что окей, давайте мы не отреагируем в Иране, но за это дайте нам работать в Рафиахе, понимаешь, это ущербный торг, потому что ты в любом случае проигрываешь. То есть эти два вопроса должны решаться абсолютно параллельно и абсолютно независимо. Понимаешь? И поэтому основная задача заключается в том, не чтобы договориться с американцами, дайте нам работать в Рафиахе, и мы тогда не тронем Иран. А о том, что, окей, ребята, мы будем работать в Рафиахе, и мы вам говорим сегодня, составляем план о том, что будет в Газе после того, как мы свергнем Хамас. И давайте вместе решим, как мы изменяем то уравнение, которое сегодня создал Иран. Понимаешь, вот такой должен быть разговор. Теперь нужно понимать, что все страны, которые находятся вокруг нас, находятся под угрозой. И они прекрасно понимают, и, кстати, иранцы об этом сказали, что в случае, если Израиль нанесет удар по Ирану или по интересам Ирана, кстати, обратите внимание на формулировку, не только по Ирану, но и по интересам Ирана, то тогда все страны коалиции станут мишенью. И сегодня, понимаешь, и саудиты, и иорданцы говорят, ребята, вы как-то подумайте, наверное, о нас тоже. Понимаешь, то есть это очень сложная ситуация, в которую мы попали, не в которую мы попали, в которую нас поставили. Понимаешь? И выход из этого положения может быть только после того, как мы примем какие-то стратегические решения для себя. Первое решение, каким образом мы решаем вопрос в Газе, то есть что будет в Газе после войны, хотя война на самом деле уже в Газе практически, во всяком случае, фактически закончилась. А с другой стороны, окей, каким образом мы возвращаем ситуацию в отношениях с Ираном на 12 апреля или там на 31 марта до того, как были убиты вот эти вот генералы в Сирии. Вот и все. Понимаешь, весь остальной трейд-офф, торг, он ущербный. И мы в любом случае в этом торге проигрываем. Потому что у Израиля на сегодняшний день нет другого варианта, кроме как решить 2 этих вопроса, максимально минимизируя тот ущерб, который был нанесен. Вот. Я закончил отвечать на то, что ты спросил, Марк, но ты лежи. Я хочу поднять еще одну тему, которую, мне кажется, очень важно поднять во всей этой ситуации. Потому что ведь весь этот конфликт с Ираном, вся эта ситуация, она уже не только региональная. То есть, да, американцы, понятно, и британцы, и французы участвовали в обороне Израиля, когда Иран атаковал. Но мы видели реакцию России. Мы видели, что россияне полностью стали на сторону Ирана. Более того, мы видели, я думаю, что все видели в интернете плакаты, которые развешаны по всей Москве, что Иран, мы с вами. Понимаешь? И эта ситуация, в принципе, вот возвращаясь к тому вопросу, который ты спросил по поводу стратегии Соединенных Штатов Америки. То есть эта игра на самом деле становится гораздо больше и гораздо масштабней, чем та, которая была до 13 апреля. Понимаешь? И тут еще нужно вспомнить, что есть война между Россией и Украиной. Понимаешь? И что будет, если американцы или там израильтяне, или мы все вместе начнем активные военные действия против Ирана, понимаешь, сможет ли тогда Иран помогать России? Понимаешь? И что будет делать Россия в таком случае? То есть тут на самом деле очень сложная схема, которую нужно правильно выстроить. И действительно, к сожалению, на этом этапе, во всяком случае, ни израильское правительство, ни американское правительство не принимает никаких стратегических решений. Американцы для того, чтобы сохранить свои позиции на Ближнем Востоке и ослабить позицию России в Украине, а мы для того, чтобы просто защитить себя. Вот всего этого не происходит, и это на самом деле очень-очень плохо и очень-очень страшно.
Слушай, вот этот фактор сдерживания. Я слышал, что вчера объявили... Ты меня слышишь, кстати?
Да-да, слышу.
Вот. Вчера был разговор о том, что лидеров оппозиции, включая, кстати, Виктора Либермана, должны были позвать в Кирью, чтобы их вести в курс дела. Там речь шла о Саре. Лапид всегда получает, я так понимаю, как лидер оппозиции в Кнессете, обновление. И Саре и Либерман их должны были позвать, значит, в Кирью и ввести в курс дела. Насколько я понимаю, значит, это чуть ли не первая встреча Либермана с Нетаньяху в таких вот обстоятельствах за последние 5 лет. По крайней мере, Сегель об этом написал. Я так и не понял, они в итоге не встретились, потому что там затянулось заседание, значит, кабинета министров военного. И в итоге встретились ли они? Знаешь ли ты что-то о содержании этих встреч? Что они там?
Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, но насколько я знаю, встреч не было. Но это, ты понимаешь, это очередная, как это сказать, очередная безалаберность, понимаешь, что это не было. Ты назначил встречу, так встреться уже, понимаешь, потому что и Либерман, и Сар сказали, в данном случае премьер-министр зовет, мы идем. Идем на встречу, будем разговаривать, понимаешь? Позиция Нетаньяху была окей, я не знаю, может быть, они приняли какое-то решение и хотели об этом решении сказать, но пока они его приняли, потом они его отменили, поэтому уже говорить было нечего, понимаешь? То есть мне кажется, что это где-то там, насколько я знаю, такого рода встречи не было. Вот. И я на самом деле понимаю только одно. Я понимаю, что те лидеры, которые допустили 2 таких колоссальных стратегических фиаско 7 октября и 13 апреля, не способны и не могут вывести нас из этой ситуации. Понимаешь? Вот это вот, мне кажется, что вот это вот основной вывод, во всяком случае, если мы говорим там о внутренних наших выводах, да, которые я делаю. Понимаешь? Потому что мы можем обсуждать очень много разных вариантов развития событий, что делать, как делать. Есть специалисты покрупнее нас, которые могут об этом говорить. Но в конце концов должны быть люди, от которых действительно что-то зависит, которые готовы принимать какие-то решения. И вот мне кажется, что вот в этом у нас очень-очень большая проблема. Потому что то фиаско, которое мы потерпели за эти полгода 2 раза, ставит под угрозу само существование государства Израиль. Мы это должны понимать. Потому что если мы будем ограничены в наших действиях в Сирии и в Ливане, то через 5 лет в Сирии будет еще одна Хизбалла. Понимаешь, а у Хизбаллы будет такое оружие, которое сегодня есть только у Ирана. А мы видели, на что способна уже Иран. Несмотря на то, что мы там все позбивали, подумай, что было бы, если бы было выпущено там в 3 раза больше таких летательных аппаратов. Смогли бы мы отбиться? Я не знаю. То есть я не специалист в ПВО, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Но ты же понимаешь, что любая оборона ПВО, то есть противовоздушная оборона, она не герметична все равно. Понимаешь, если сейчас мы смогли отработать с результатом в 99%, понимаешь, и это было там 4 летательных аппарата, которые упали на территорию Израиля, если они выстрелят в 5 раз больше, то это будет 20 летательных аппаратов, которые упадут на территорию Израиля, понимаешь? Поэтому, то есть понятно, что это не герметично, и понятно, что одной обороной не отделаться. Что делать? Мы примерно описали те варианты, которые существуют, но решения на самом деле должны принимать смелые люди, которых мне кажется, на сегодняшний день в правительстве, во всяком случае, в кабинете, которые принимают решения, не существует.
Я хочу тебя вот что спросить. Меня это тоже беспокоит, начало вот это обострение. Мы постоянно сейчас возвращаемся, я вот опять нас пытаюсь вернуть к вопросу о ядерном проекте Ирана. И я вот в нескольких публикациях крупных изданий за последние пару недель нашел, опять же, разговоры о том, что Иран де-факто ядерное государство. В том смысле, что оно находится на расстоянии решения от испытаний, от ядерной бомбы. Теперь, вот мы говорили с тобой, что да, вот так нельзя две эскадрильи там F-35 отправить, значит, в Иран и надеяться, что это там... Может быть, так и можно было, кстати говоря, лет 15 назад, да? Но вот сейчас так, видимо, уже нельзя, да?
Больше. Лет 20 назад лет так можно было сделать. Назад,
да. Сейчас это нельзя. Но какой у Израиля геймплан на случай... Вот предположим, я сейчас тебе опишу ситуацию. Сейчас, вот, предположим, Нетаньяху ночью говорит, все, атакуем. И там какие-то порты взрывают, какие-то заводы там беспилотников, какие-то ракетные там заводы, да? Что-то там взрывается в Иране. На что Иран говорит, а мы не будем вам отвечать, значит, ракетами, мы просто проведем испытание ядерной бомбы втихую. Где-то там они проведут в море, все это увидят, и де-факто это, они не будут ничего объявлять, и де-факто мы узнаем, что у них есть эта ядерная бомба. Что будет делать Израиль в этом случае? Какие могут быть инструменты у Израиля для того, чтобы это остановить реально?
Смотри, у меня есть чуть-чуть информации по этому поводу, потому что я, по-моему, тебе уже как-то рассказывал, что я утверждал бюджет барона Хмедовича на 2021-2022 год, но, к сожалению, я абсолютно никак не могу распространяться по этому вопросу и ничего говорить не буду. Могу только сказать, что, опять же, я высказываю просто свое мнение, что решение ядерной программы Ирана может произойти только в рамках полномасштабного военного конфликта, то есть как минимум региональной полномасштабной войны с участием партнеров наших, таких как, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, Британия и страны-партнеры в регионе, то есть, так скажем, суннитская линия, да, или же при условии смены режима Аяту в Иране. Вот третьего не дано. То есть какая-то там суперточечная, геройская, гениальная операция сил Лихтенштейна или Ватикана, понимаешь, вопрос не решит. И то, что ты говоришь, это на самом деле действительно очень-очень серьезная угроза. Я просто не считаю, не думаю, что иранцы пойдут на это, потому что для них тоже стать ядерной державой, это значит вот разменять последний козырь. Я не уверен, что они на это
готовы. Ну, а что, подожди, что значит разменять последний козырь? Вот у них будет бомба, все в регионе будут знать, что у них бомба, и они будут себя чувствовать принципиально иначе. Вот как Корея сейчас. Корее никто больше не угрожает войной, вообще никто.
Ну и, понимаешь, иранцы, мне кажется, находятся не в той ситуации, в которой находилась Северная Корея. Вот, и поэтому даже наличие одной бомбы, в принципе, не... Ну, там еще есть очень много этапов, которые нужно пройти для того, чтобы эта бомба стала действительно, скажем так, летающей, и бомба, которая действительно может чем-то кому-то угрожать.
Слушай, ну, вот. У них летающая она уже. Вот эти баллистические ракеты, которые к нам прилетели, они для чего прилетели? Чтобы показать нам, что одна из них может лететь бомба, да.
Это да, ты абсолютно прав, но создание именно ядерной боеголовки, там достаточно комплексная история, которая... То есть после того, как будет произведен, мне кажется, если, не дай бог, будет проведено ядерное испытание, то это полностью все изменит. Конечно, тогда все будут говорить, я надеюсь, да, другим языком. Слушай, давай мы, наверное, перейдем к вопросам, учитывая, потому что, во-первых, у нас время поджимает, а во-вторых, не хочу тебя мучить.
Я еще раз хочу тебя мучить. Да, перед всеми, что я сегодня в таком состоянии, ну, так получилось. Не хотелось отменять эфир, но тем не менее.
Да. Кстати, давай, прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу вам напомнить, друзья, что у нас есть подкаст, который находится в Spotify и других подкаст-платформах. Мы еще не получили разрешение от Apple Podcast, но я надеюсь, что мы его получим. Вот сейчас на экране вы видите QR-код, вы можете его просто сканировать. Это линк на наш подкаст в Spotify. Там, в принципе, все наши прямые эфиры поднимаются в аудиоформате. Стараемся поднимать их как можно быстрее. Я думаю, что этот формат, вот этот наш эфир завтра уже будет подкаст. Все, давай переходим к вопросам.
Да, давай. И еще раз, прежде чем мы начнем задавать вопросы, обращение ко всем, кто нас смотрит, неважно где и когда, в записи или нет, пожалуйста, поставьте лайк трансляции, это очень важно социальным сетям, они начинают это рекомендовать. И вот наш прошлый эфир, благодаря вашей поддержке, собрал достаточно большое количество просмотров, и мы растем. Поэтому это нужно делать, это не так сложно, это клик, клик, и все. Пожалуйста, сделайте это, если вам нравится содержание наших эфиров. Да, давай с самого начала.
Да, ты можешь нажимать на кнопку?
Могу, да, могу, да.
Да, окей.
Вы сидите параллельно, как книга нарисуешь. Мы гораздо лучше.
Во-первых, мы гораздо лучше. Мы просто еще маленькие, мы растем. Вот. И во-вторых, ребят, если вы хотите, чтобы вы были по охвату, как Фейгин Арестович, давайте, ставьте лайки, делайте перепосты, пишите комментарии, рекомендуйте нам нас друзьям, делайте все это, и тогда, я надеюсь, что у нас все получится.
Раскидывайте это по группам, по разным, что есть такой эфир по средам, и можно сюда приходить и задавать нам вопросы. И таким образом можно поднимать нам охваты. Так, США сдерживает Израиль от возмездия, да, вот дело в том, что вот появилось это сообщение, причем я следил за этим, есть такой репортер, значит, Белого дома, Нью-Йорк Тайм, Томас, я забыл, как у него фамилия, он, этот человек, он сидит всегда в Белом доме от Нью-Йорк Таймс, и ему...
Томас Фридман,
да-да-да, вот этот, значит, летописец их. И он, значит, написал, как только произошла атака и были сбиты все там основные, значит, ракеты и беспилотники, как только произошел 45-минутный разговор Нетаньяху с Байденом, я следил за его фидом, его лентой именно в «Нью-Йорк Таймс», что и как он напишет. И он написал со ссылкой, значит, опять на анонимный источник, понимая, что он в Белом доме. Это, конечно же, пресс-секретарь Белого дома, да, о том, что после разговора, значит, между Нетаньяху и Байденом, Байден настоял на том, чтобы не было немедленного ответа, да, и она, а все остальное мы уже знаем после, да, все остальное мы уже обсудили. То есть вот, судя по всему, США действительно сдержали Израиль от немедленного возмездия. Взамен на что, я не знаю, никто не знает, но это факт, это вот действительно факт. Ты видишь, что-то сказать?
Не-не, ты все сказал, тем более мы на протяжении часа это обсуждали.
Да. Добрый вечер, Алекс. Какое ваше мнение по поводу того, что с Ираном были выпущены гиперзвуковые ракеты, и они не были сбиты? Мы себе переживаем, а проживаем в Бершеве, переживаем по этому поводу. Ты слышал про гиперзвук?
Да, я слышал про гиперзвуковые ракеты. То есть вот эти самые, насколько я понимаю, да, я небольшой специалист в ракетном деле, но часть крылатых ракет были действительно гиперзвуковыми. И да, несколько, как мы сказали, 4 ракеты не были сбиты. Нужно всегда помнить и понимать, что...
Не крылатых, а баллистических.
Извини, Да. Нужно понимать, что никакая ПВО не может быть 100% герметичной, да, поэтому без связи с тем, откуда на нас летят ракеты, с Ирана, с севера, с юга и так далее, мы всегда должны быть готовы, в принципе, действовать по одной и той же инструкции. Слышим сирену, идем в защитное помещение, максимально защитное, которое есть рядом с нами, сидим там 10 минут и потом выходим, если нет дополнительной сирены. Вот, поэтому, да. И, кстати, вот из Мертвого моря вытащили сегодня еще одну ракету с боеголовкой в 450 килограмм. То есть это очень серьезная история.
Вот пишут, что эти ракеты баллистические, Фатах 110 там и остальные, они действительно все считаются гиперзвуковыми. Мы, кстати, не видели подтверждения от этого ЦААЛя официального. Их считают гиперзвуковыми, но, насколько я понимаю, они гиперзвуковые только... когда уже летят, то есть они не могут целиться, менять направление движения при гиперзвуке. Поэтому,
да, то есть они летят по заранее заданной траектории.
То есть такие ракеты можно сбивать, их сбивают, насколько я понимаю, они очень похожи на то, что запускают вот эти авангарды, значит, россияне по Украине. И их сбивают патриоты, то есть, видимо, их сложнее сбивать, но их все-таки сбивают. Давай дальше тогда. Так, если не ошибаюсь, санкции против Ирана восходят к революции в Иране и захвату американского посольства. Ну, вот мы как раз про это говорили.
Да-да, мы как раз это обсуждали.
Шаха для расправы, да. Ну вот у США в этом смысле одна тактика и стратегия. Они ждут, потом происходит какая-то ситуация, они начинают торговаться, и у них происходит выбор, и сменяется президент. И опять потом по кругу все это продолжается. Это уже вот 43 года, как я вам показал, происходит. Так, следующий вопрос. Откуда информация, что какие-то невероятные деньги были потрачены на отражение атаки? Ну, это прямая математика. Вот, я думаю, Малик здесь лучше знает по ценам, как глава финансовой комиссии КНЕСТа в прошлом. Ну, каждая ракета против ракеты стоит денег, и заправлять нужно все это еще.
Да, по разным оценкам было потрачено от 2 до 3 миллиардов. Это на самом деле очень большая тема. Мы, по-моему, обсуждали в прошлом эфире, да, экономику войны.
Да.
И вот сегодня мы опять это видим. И понятно, что любой полет F-16 или F-35 стоит тоже немало денег. Поэтому иранцы, кстати, тоже хорошо вложились в эту атаку, потому что помимо беспилотников, все вот эти вот ракеты, которые они выпускали, тоже стоят немало денег. Вот, поэтому в данном случае, мне кажется, в плане военной экономики было более-менее пропорционально, но представьте себе, что будет, если будет запущено там, в 3-4 раза больше этих беспилотников, да, которые будут лететь. Кстати, эта атака была самая крупная в истории, вот как единоразовая. Понятно, что на Украину летит каждый день чуть меньше, но летит каждый день. Вот, потому что вот так вот одноразово такое количество, это первый раз.
Да, и, Макс, мы вам рекомендуем посмотреть наш предыдущий эфир, он как раз там рассказывает про эту экономику войны. Мы обсуждали вот то, насколько вообще релевантно сбивать там дроны, которые стоят буквально там пару сотен тысяч, значит, ракетами, которые стоят десятки тысяч, да, долларов.
Пару сотен долларов, не пару сотен тысяч.
Да, пару сотен долларов. Ну, вот эти шахеты, да, они все-таки там пару тысяч стоят, я думаю.
А, кстати, помнишь, мы с тобой в прошлом эфире обсуждали вот эти вот беспилотники маленькие, которые поражают? Да. Вот сегодня буквально такой беспилотник попал в Матнас, культурный центр, в приграничном поселке к Ливану, Араб-эль-Арамши, и там несколько десятков раненых, включая милуимников. То есть мы говорили, помнишь, о том, что вот именно вот таких маленьких беспилотников, которые летают на короткие расстояния, очень быстро и очень низко, ну, на них пока, во всяком случае, какого-то вот такого решения технологического серьезного нет. И, как я уже говорил, вот именно такого беспилотника погиб парень, который со мной служил, вот, когда делал милый.
Слушай, ну это опять вот вопрос к нашему генералитету. У нас 2 года идет, больше 2 лет идет война в Украине. Мы все это видим. Это ни для кого, для нас. Мы никакие не военный эксперт. Я вот не военный эксперт. Но я вижу эти беспилотники там. У меня с первого дня войны в Украине были вопросы, насколько мы готовы к этому, да? Ну что, за 2 года нельзя раздать каждой роте по ружью, которое может сбивать эти беспилотники там каким-то магнитом.
Я тебе скажу, вот есть такие ружья, вот в нашем подразделении тоже были они, но когда он летит высоко и далеко, и не на тебя, у тебя есть шанс действительно его сбить. Но когда он летит низко, быстро и на тебя, у тебя нет никаких шансов. Понимаешь, то есть, ну, это практически невозможно, потому что у тебя абсолютно не остается никакого времени.
То есть фактически нужно вводить новую боевую единицу, да, в подразделение, которое будет непосредственно заниматься вот отслеживанием прям вот постоянно.
Да, первое, мне кажется, основной вопрос – это найти технологическое решение по обнаружению этих тварей как можно дальше.
Они же ведь шумные относительно, да, их же слышно.
Да, да, вот ты прям слышишь звук, мотора и бум.
Да. Давай дальше. Где был Бен-Гвир? Почему не запустил ракеты? Ну, к счастью, у Бен-Гвира нет.
Да. Да, мы с тобой одна и та же мысль. Очень хорошо, что у Бен-Гвира нет таких полномочий запускать ракеты.
Ну, ты знаешь, мне кажется, Бен-Гвир, он один из тех людей, у которых, если бы даже были полномочия, он как это, знаешь, как вот это знаменитое видео, когда две собаки на друг друга лают через, значит, сетку-рабицу, а рядом дверь открыта, и тут дверям кто-то открывает, и они успокаивают. Я вот думаю, что Бен-Гвир, он как раз из тех, кто лает, пока закрыта дверь.
Ну, ты помнишь, есть это его известный ролик, где он бегает по стоянке с пистолетом, угрожая там какому-то бедному, непонятному, абсолютно безоружному арабскому охраннику. Вот, кстати, новость у меня выскочила: на севере землетрясение. Не знаю, какой силы. Надеюсь, что ничего серьезного.
Сейчас проверим. То есть
нам еще землетрясения не хватало, понимаешь?
100%.
Так, поехали дальше.
Да, действительно. Майк спрашивает нас.
О, Майк, во-первых, добро пожаловать. Мы тебя
всегда рады видеть.
На самом деле, это был первый раз, что мы тебя видим в нашем эфире, так что присоединяйся.
Как это первый раз?
Смотри, пиши.
Майк, по-моему, у нас уже будет раза 3-4.
Не, ну сообщение с тобой написал.
Были, ты все забыл, я тебе напомню.
Да, ну извини, Марк.
Большая человеческая просьба. Объясните, почему дальнейшие обмены ударами не перерастут в большую войну? Или именно большая война с Ираном сейчас нужна Израилю? Хороший вопрос.
Да, хороший вопрос, но мы на самом деле его бы обсуждали. На самом деле, опять же, как я и сказал, надо смотреть, сделать зум-аут и посмотреть на последние полгода. Мы потерпели 2 стратегических поражения. 7 октября, 13 апреля. И теперь для того, чтобы выйти из этого положения и каким-то образом минимизировать ущерб, который был нанесен, нужно принимать какие-то достаточно серьезные решения. Кстати, я не уверен, что правильное решение – это полномасштабная война. Может быть, есть какие-то другие, более изящные, более элегантные решения. Единственное, что нужно всегда помнить, и мы говорили об этом уже не раз, когда мы говорили про Иран, что Иран ведет, так сказать, долгосрочную, многоходовую стратегическую игру, в то время как мы играем в бирюльки. Вот и все, понимаешь? Если мы не перестроимся и не начнем думать стратегически, то мы всю эту борьбу заранее проиграли.
Да. Выгодно ли, похоже вопрос, выгодна ли война с Ираном Биби?
Не похожий вопрос, потому что Майк спрашивал про Израиль, и Израиль, наверное, как государство, его национальные интересы, а вот Алена, мне кажется, спрашивает именно про личные интересы Нетаньяху. Мы обсуждали в прошлых наших эфирах, что война в Газе, продолжение этой войны ему очень выгодно. Я просто боюсь даже представить себе, боюсь думать о том, что в данном случае тоже идут в ход какие-то вот именно такого рода интересы. Очень-очень надеюсь, что это не так. Не хочу в это верить.
Я вот к вопросу о Майке. Мне кажется, что сейчас действительно была редкая возможность, когда Израиль мог легитимно атаковать своего врага, Иран, проверить его, все там, что у него можно было проверить и так далее, изнутри, снаружи и все прочее. И все говорят о том, что вот ты тоже говоришь, Алекс, что нужно, что если нападать на Иран, нужно коалиция и так далее. Я вообще не верю в возможность никакой активной коалиции в регионе, только оборонительной, потому что мы видели, например, как Саудовская Аравия воюет с хуситами. Она ничего не может, она фактически сдалась там в своей войне с хуситами.
Марк, я не говорю о том, что должна быть атакующая коалиция. Я говорю о том, что это должна быть согласованная история, понимаешь?
Ну, даже если согласованно, они никто не будут участвовать. У Саудовской Аравии абсолютно недееспособная армия. Мы видели даже вот в войне с этими варварами, там, как они себя ведут. И все остальные, никто не сунется к Ирану.
Саудовская Аравия – важный стратегический игрок, но не на поле боя, да, то есть да. На других полях. Вот. Важный стратегический, если мы говорим про поле боя, то это, конечно, прежде всего армия Соединенных Штатов Америки, CENTCOM, да, и британские силы, которые здесь находятся. Понимаешь, что это все нужно обсуждать и нужно приходить. Ты не можешь, как это сказать, то есть ты не можешь заставить своих партнеров пойти на шаги, которые они считают невыгодными. Поэтому тебе нужно вести правильную, разумную стратегию и в отношениях со своими партнерами для того, чтобы поставить их в ситуацию, при которой твои интересы будут совпадать с их интересами. Мы это делали замечательно на протяжении всей истории нашего государства. Мы прекратили это делать просто 10-15 лет назад, потому что погрязли в своих политических каких-то боях, понимаешь, и забыли о том, что мы 10-миллионное государство, находящееся в очень плохом районе, понимаешь, и которое, как ни крути, как ни это самое, это все равно зависит от других.
Да. Так, вот вопрос интересный. Как минимум один из двух спикеров профессионально разбирается в рукопашном бою. Вот вопрос к Александру. В драке двух сильных бойцов есть ли такой удар, кроме понятного смертельного, после которого просто успокаиваются?
Ну, нокдаун, да, на какое-то короткое время.
Да, ну да. Ну да, я понимаю, что мы продолжаем разговор о том, нужно ли атаковать сейчас.
Да, но опять же, то есть о нокауте, мне кажется, говорить невозможно, это, наверное, нереально. Но, а если да, то это очень серьезной и большой ценой. Вот. А нокдаун не обязательно должен быть сильным ударом. Да? Нокдаун достаточно иногда просто попасть в правильную точку и на какое-то время ошеломить врага, таким образом вернув вот то самое уравнение, о котором мы говорили, в ситуацию до 13 апреля.
Что у нас с противогазами? Почему про них забыли? Еще недавно был ажиотаж. Ажиотаж был, кстати говоря, когда Сирия начала применять химическое оружие. В окопах, там, воюя с оппозицией и с ИГИЛом. Но потом, насколько я понимаю, у них химическое оружие по сделке Путина с Бараком Обамой забрали. И все заводы должны были тогда уничтожить по этой ссылке, по договоренности. И после этого угроза химического оружия из региона пропала. Что ты об этом знаешь?
Много не знаю, на самом деле. Я почему-то не сомневаюсь, что у Ирана в арсенале есть и химическое, и биологическое оружие. Но я просто Вообще трудно говорить о том, что я надеюсь на нашу разведку, да, после 7 октября и 13 апреля. Но я думаю, что постоянно проводится скрининг угроз и вероятностей. И в случае, если будет такая угроза, то противогазы будут выданы заново, потому что понятно, что даже если у кого-то есть противогазы, то они все уже давно просрочены.
Да. Следите за публикациями командования тыла и скачайте себе приложение командования тыла, если у вас его еще пока нет.
Да, это очень-очень важно на самом деле.
А почему американцы должны все знать? Ну, это такой риторический вопрос. Они, как правило, как раз мало что знают. И вообще мы узнали недавно, что экспертиза американская очень сильно пострадала за последние десятилетия. Я не знаю, Алекс, ты видел или нет, что вышло сумасшедшее расследование инсайдера 60 Minutes и Der Spiegel, значит, о том, что, значит, ФСБшники или какие-то там ГРУшники, не знаю кто, в общем, Россия, значит, использовала какое-то новое микроволновое оружие и атаковала этим микроволновым оружием посольства американские в разных странах мира, вызывая серьезные психические расстройства у сотрудников этого посольства. Они делали какие-то такие вот установки и, значит, облучали там эти посольства. И раньше это была такая городская легенда. Но вот после этого и даже ФБР там какое-то расследование на этот счет публиковали, что ничего такого не было. А сейчас вот после этого расследования начались снова проверки, там, ну, действительно, они доказывают конкретные там десятки случаев, когда это произошло. И я, когда это читал, я просто понимал, что вот какие-то журналисты, там, значит, Христо Грозев, там, и все остальные, они накапывают вещи, про которые не в курсе американская разведка. Потому что в официальных ответах этим самым сотрудникам, которые подавали в суд на свое государство, они говорили, ничего такого нет, и так далее. Сейчас это доказательно все это представлено. И я понимаю, что сейчас экспертиза вот у американцев просто во всем, что касается международной политики, там их разведки, она очень сильно упала. То есть, видимо, данные они получают, но что они с ними делают, то есть совершенно непонятно.
Ну, послушай, на самом деле нет ни одной разведки, которая знает все. Такого не бывает просто. То есть, ну, не бывает абсолютно полной информации. Да, это первое. Второе, ты очень правильно сказал, что все, что связано с анализом информации, это, в принципе, кстати, то, что привело к 7 октября. Да? У нас была вся абсолютная информация, мы просто абсолютно неправильно ее интерпретировали. А что же касается отношений между израильской разведкой и американской разведкой, то там на самом деле действительно очень-очень тесные, очень-очень близкие и очень-очень интимные отношения, но я не могу сказать, что информация прям передается абсолютно полностью. То, что релевантно, это обсуждается, причем с двух сторон.
Так, а тут вопрос к Майклу, да, не к нам.
Это к Майклу вопрос.
Клониться от удара и убежать, а что, если другой боец побежит за вами с целью добить? Майк, ну ты тогда ответь в чате.
Да.
Алекс, существует ли риск, что после завершения войны в Украине Россия будет передавать более современное оружие Ирану, так как из-за санкций бюджет нужно пополнять? А я только понимаю, что вот это вот гиперзвук, который появился у Ирана, он так или иначе связан технологически с Россией, и это был такой обмен, это писали несколько газет американских на этот счет, что был обмен технологий в обмен на беспилотники. Вот то, что сейчас в России действует завод по производству иранских беспилотников, это часть вот этой игры. Ты что-то знаешь об этом?
Послушай, на самом деле понятно, что отношения, которые выстроились после начала войны в Украине между Россией и Ираном, они, на бартере. То есть иранцы поставляют России вот эти вот дешевые беспилотники в массовом, в каком-то бешеном количестве, включая организацию производства на территории России, а Россия возвращает им более там современным оружием. Я не думаю, что нужно ждать завершения войны. То есть это происходит и сегодня тоже.
Да. Вот это я не могу не вывести на экран. Спасибо огромное, Маргалит. Постараюсь к следующему эфиру уже быть бодрым и здоровым.
Да, я, кстати, вот, ребят, по поводу состояния Марка. Человек болен, действительно, у него очень сильно болит спина, и тем не менее он решил не отменять эфира. Вот мы общаемся уже даже больше часа. Поэтому посмотрите, какие усилия прикладывает Марк. А вам что нужно сделать? Просто нажать лайк, сделать перепост и написать комментарий. Так, да. Неважно, вы в лайве или не в лайве, не в лайве, делайте. А спасибо, в следующую среду, мы будем надеяться, что Марк у нас будет уже в порядке, потому что намечается у нас интересный гость. Пока не буду говорить, кто, потому что нужно все окончательно закрыть. Но, в принципе, на следующей неделе у нас должен быть гость.
Да, супер. Поддерживаю, присоединяюсь. А разве 7 октября Хамас не больше ракет запустил? Тогда были вроде тысячи. Но это совсем другие ракеты. Хамас запускает самодельный, полукустарный, вот реактивные ракеты, «Катюши» вот эти, да? Ну и все-таки не только, но в основном у них самые далекие были 150 там, километров. А Иран запускает мощные ракеты, вот, которые несут 450 килограммов взрывчатки. Это принципиально другая опасность история.
Да. Ребята, я просто не знаю, все ли знают, но баллистическая ракета – это как ракета, которая покидает атмосферу, поднимается в космос и опускается вниз. То есть можете представить, какая это технология.
Да. Так.
Так вот, видишь, ты тут не один, вот я вижу, вот Давид нас достаточно такой постоянный слушатель. Где он? Нет, подожди, я не туда нажал.
Да, тоже вот. Болит спина, я вижу.
Да, тоже болит спина. Давид, здоровья.
Да, выздоравливайте всем. Да, друзья, у нас закончились вопросы. Спасибо большое за всем, кто задавал вопрос, писал комментарии. Если вы не успели задать вопрос, обязательно напишите, мы посмотрим, перенесем на следующий эфир. Пишите комментарии по поводу формата эфира. К сожалению, сегодня вот так вот произошло все. Надеюсь, что в следующий раз будет по-другому.
Вот, подожди, тут есть, да. Вот Давид очень важный вопрос задал, прямо очень важный. Извини, да. Что я тебя перебил. Вот сейчас, подожди. Почему он не появляется? Вот. Самый главный вопрос. Манчестер Сити или Реал? Ты что думаешь по этому поводу?
Подожди, а это уже случилось или это будет?
Я думаю, что это происходит сейчас.
Ну, я всегда болею за Реал с детства. Хотя они, кстати говоря, проявили себя несколько раз как достаточно антисемитская команда. Но никто от этого не застрахован.
А я не за тех и не за тех. Я очень серьезно болею.
Бейтар Иерусалим?
Не, не дай бог, ты что. Нет. Я болею за Апоэль Тель-Авив в Израиле и за Ливерпуль в Англии и за Милан в Италии и за Динамо Киев в Украине.
Ну, неплохой у тебя набор.
Да. Вот.
Окей, на этом тогда мы закончим сегодня. Всем спасибо. Еще раз последний, вот прежде чем вы отключитесь сегодня от нашего эфира, прежде чем мы закрыли эфир, пожалуйста, вот сейчас дотянитесь своими руками до лайка, до подписки. Обязательно не забывайте подписаться на нас на всех наших каналах. Это Кушнир на проводе в Телеграме, Марк Новиков в Телеграме, Марк Новиков в Ютубе. Канал называется Кушнир в Ютубе. Прямо вот английскими буквами, если в Ютубе набрать Кушнир, он вылезает. И ну, Facebook-страница наша тоже. Подключайтесь, они так и называются, как нас зовут. Спасибо.
Да, и вот, ребята, вот, ребята, я пальцем показываю на баркод. Это, вернее, не баркод, это QR-код. Наш подкаст Spotify. Подписывайтесь.
Да, вот пока 0-0 пишут. Будем всем смотреть футбол сейчас. И да. Всем...
Это, кстати, всем... знаешь, что написал?
Кто?
Это мой отец.
А, ну супер, супер.
Да, он, кстати, живет тоже в Америке, в Сан-Франциско. Папа, привет.
Все, тогда до следующего эфира. Всем мирного неба над головой и Израилю победы во всех войнах.
Да, самое главное, берегите себя. И если, не дай бог, что начинается, помните, что указания службы тыла действительно спасают жизнь. Мы будем заниматься собственной безопасностью и надеяться, что наши лидеры все-таки проснутся и решат вопрос в стратегическом плане. А если нет, то мы их сменим и решим вопрос. Пока, ребят. До следующей недели. Увидимся.
Пока.